Глава пятая. Понедельник, 28.02.1971 года. Школа. Пострелял с огромным удовольствием. Ветка пыталась взять надо мной шефство, но, видя, что я и сам справляюсь, отстала, с подозрением поглядывая на меня время от времени. Я рекордов не бил, но и по чужим мишеням не попадал, как прогнозировал Славка, когда я... впервые взял в руки воздушку. Получив момент, подошел к Аркадию. Появилась у меня идея, как сэкономить дополнительно на стройке. «Аркадий Наумович, тут такое дело. Ремонт хочу на чердаке сделать. Лак купил паркетный. Противогаз нужен. Нет ли у вас лишнего, какого-нибудь старого, списанного?»
«Здесь нет». «А дома?» — подмигнул он мне.
«Можно зайду к вам как-нибудь вечером?»
«Давай».
«Спасибо».
«Не за что пока».
Домой пришел уже после четырех, голодный как волк. Мама выглядела утомленной.
«Ой, не знаю, как мы ее в ясли отдадим», — проворчала она, обращаясь к бабушке. «Нас девчонки проклянут. Скажут, больного ребенка принесли».
«А что с ней?» — забеспокоился я.
«Плохо ей. Зубы покоя не дают. Ноет все время, спит плохо, капризничает».
«Ничего, скоро зубки прорежутся, и все пройдет, да?»
Подошел я к малышке, сидящей у мамы на руках, и взял ее за ручку.
«Я бы на это не рассчитывала», — отозвалась бабушка. «У тебя как зубы начали резаться, так почему-то сразу отит».
«Вот я, дура старая. Оля, может, у нее уши, а не зубы?»
Мама смотрела на нее, как будто только что проснулась.
«Если наследственность есть, то может быть. Уши — это больно. Чтоб еще и не оглохло, — предположил я».
«Типун тебе на язык! Что ты болтаешь?» — возмутилась бабушка и пошла к себе в спальню.
Вернувшись, дала мне деньги, листок бумаги.
«Сбегай в дежурную аптеку, вот список».
«Я и так был уже одет, не успел переодеться после школы». Помчался в дежурную аптеку, благо она была у нас на площади. Купил все, что было в списке, плюс морской соли, целый пакет килограммовый. Меньше не было, и самую маленькую спринцовку, какую нашла у себя аптекарша. Принес домой и выложил все на стол на кухне.
«Надо полоскать ей носик по несколько раз в день», — ответил я на немой вопрос бабушки, с удивлением взявшей в руки килограмм морской соли.
«С чего ты взял, что это поможет?» — спросила она с сомнением в голосе. — К тому же, почему ты решил, что она будет горло полоскать?
— Не будет, естественно, — ответил я и придвинул к ней спринцовку. — Соль растворим. Придется в носике и рассол закачивать. Очень полезно для выздоровления будет.
— Ты смеешься? Как ты себе это представляешь? — спросила подошедшая мама.
Со скандалом, с криком и слезами. Подтвердил я ее сомнения. Но это надо делать. Морская соль хорошо обеззараживает. Мама возмущенно поджала губы, прижала к себе малышку, как будто я уже собрался экзекуцию начинать, и ушла к себе с гордо поднятой головой. Бабушка пошла за ней, прихватив лекарство. Я так и не понял, они согласны со мной или нет. «Ладно, не буду давить». Сами поймут, что промыть несколько раз в день нос не так уж и страшно. Эффект точно будет. Лекарство пить Аришка не желала и ожесточенно сопротивлялась. Когда, наконец, бабушка вернулась на кухню, вид у нее был измотанный.
«Забыла совсем», — сказала она. «Завтра после школы не задерживайся нигде. Пообедаешь и сразу пойдем на завод». «Я с главбухом поговорила». Она, в принципе, не против, если ты меня будешь замещать. Не видит проблем, если ты нормально справляться будешь. Даже официально временно взять тебя не против. Если нам ясли надолго задержат, и мне придется за свой счет написать».
«Я справлюсь, ба. Насчет этого даже не переживай», — заверил ее я, с трудом скрывая ликование. «Маньяк, я иду за тобой».
«Неси французский», —
сказала бабуля, заметив все-таки мое восторженное состояние и ошибочно решив, видимо, что мне уж очень сильно не хочется с ребенком сидеть.
Обломать решила, похоже. Но я не был против. Готовиться к экзамену все равно надо. Ночь прошла на удивление спокойно. То ли Аришка утомилась от битвы с мамой и бабушкой, то ли лекарства облегчили бедному ребенку состояние. Утром проснулся сам, начал втягиваться в режим. Бабуля уже хлопотала на кухне. Мама с Аришкой еще спали. Вышел из гостиной в кухню, стараясь вести себя потише. Пусть спят, пока спится. На пробежке рассказал Славке, что пойду сегодня первый раз на завод. Попробую там осмотреться и вычислить негодяя. Славка посмотрел на меня с завистью. Как ему хотелось составить мне компанию. После водных процедур сел завтракать. На завтрак у нас была геркулесовая каша на воде с вареньем. Мюсли, твою мать! Решил, что сейчас подходящее время вернуться к разговору о денежном довольствии сестры. «Как у Инки дела? Давно писала?» — начал я издалека, уплетая кашу, которая оказалась вполне съедобной.
«В среду прошлое письмо пришло», — ответила бабушка. «Пишут, что их выпуск уже попадает под 2 года ординатуры. Мы надеялись, что на 2-летнюю ординатуру пойдут те, кто после 69-го подступил. А видишь, все идут».
«Ординатор на каких условиях работает? За зарплату?»
«Размечтался. За стипендию».
«Еще 2 года, значит, без зарплаты. А какая стипендия?»
«Пока никакая. Она на первом семестре терапии еле сдала на 3. Аришка болела без конца».
«Бабуль, мы малышку у нее забрали, руки ей развязали. Может, она сама уже как-то дальше справляться будет?» Бабушка осуждающе глянула на меня, но промолчала. «Бабуль, она же не одна там. Она с мужем. 2 взрослых человека, не отягощенные детьми. Неужели сами не справятся без нашей помощи? В конце концов, Инна может пойти подрабатывать в той же больнице санитаркой».
«Ты не понимаешь. Врач. Это врач». Бабушка подняла вверх указательный палец.
«Я правда не понимал».
«Врач — это другая каста. Опытные медсестры с уважением смотрят даже на самых молодых и неопытных врачей», — ответила она, заметив мой недоуменный взгляд. «Медсестры, а ты ее в санитарке».
«Типа не царское это дело?» — дошло, наконец, до меня. Бабушка с раздражением швырнула на стол полотенце, которым вытирала посуду.
«Ладно, ладно. Не царское, так не царское».
«Ясно, что проблема сложная, но сдаваться не буду. Будем решать ее другими методами». Поблагодарил бабулю за завтрак, чмокнул в щеку и поспешил в школу. «Меня там уже, наверное, Комарцевы заждались». «Так и есть. Стоят, щебечут». «О!» Меня соизволили заметить.
«Ну, ты чего так долго?» Коршуном скакнул мне навстречу Славка. «Опоздаем!»
Пытался пролоббировать решение о лишении финансирования за счет местного бюджета отдельных жен военнослужащих. Выдал я.
«Чего-чего?» Сразу сдулся Славка.
«То-то же. С сестрой мне пора перетереть», — ответил я серьезно. «А лучше с ее мужем».
«Случилось что?»
— участливо спросил Славка. «Денег нам не хватает», — усмехнулся я. «Мои со своих зарплат и пенсии Инки по 70 рублей в месяц высылают. Учат девочку».
«Ну, так-то много кто делает», — осторожно высказался Славка. «Не по 70, конечно».
«Конечно. За 20-30 рублей я бы волну гнать не стал». «А 70 явно перебор при нормально зарабатывающем муже».
«Что будешь делать?» — с любопытством спросил друг.
«Пока не знаю. Думаю». В школьной раздевалке кипели страсти. Олег с Мишкой забились на ветку. Олег считал, что ветка не пойдет с Тимуром в кино, а Мишка говорил, что пойдет. Спорили до хрипоты и доспорились. Когда мы вошли, они на полном серьезе бились об заклад на желание. «Ну-ну. Может, мне тотализатор тут организовать?» Уроки шли своим чередом. После школы поспешил домой, как просила бабушка. Она уже ждала меня одетая, ей только пальто осталось надеть и шапку. В доме было подозрительно тихо. «Как дела?» — поинтересовался я, вымыл наскоро руки и сел за стол.
«Спят обе»,
— ответила бабушка, наливая мне миску супа. Пока я обедал, бабуля окончательно собралась и ждала меня в сенях. Я не заставил себя долго ждать, и вскоре мы шли с ней по школьной на механический завод. Когда мы гнались за маньяком, я не особо оглядывался вокруг. Сейчас же, в спокойной обстановке, я с интересом осматривался. Мы вышли к небольшой площади перед солидной двухэтажной проходной завода с большими электронными часами на фасаде. Вся территория была огорожена высоким забором из бетонных секций, выкрашенных в бежевый цвет. Поверху забора спиралями велась колючка. «Святославский, ордена Ленина, механический завод», — прочитал я, задрав голову большие буквы во всю длину здания. А над дверями красовалось «Спасибо за ударный труд». «Интересно, чем же этот завод такой заслуженный, что ему орден Ленина дали?» — произнес я мысли вслух.
«За работу коллектива во время войны», — ответила бабушка. «В эвакуацию в чистое поле уехали. Через 4 месяца первую продукцию дали. Все для фронта, все для победы. У нас музей заводской есть. Если хочешь, сходим как-нибудь».
«Я бы с удовольствием, бабуль. Только где время взять?»
«Ну вот экзамены сдашь, и проведу для тебя экскурсию», — пообещала бабушка.
Мы вошли на проходную. Крутящиеся турникеты, бюро пропусков. Важные охранники в черной форме. У бабушки был пропуск на завод, что и понятно, она же сотрудник. А меня не пустили. Бабушка предусмотрительно взяла мой паспорт и пошла в бюро пропусков оформлять на меня разовый пропуск, который утром заранее на меня заказали, подав служебную записку. Когда пропуск был готов, бабушка направилась к турникетам, позвав кивком головы меня за собой. Я немного замешкался, разглядывая большой щит в пол стены. Там ровными рядами были вбиты гвоздики, а на гвоздиках висели деревянные номерки, как в гардеробе. Номер с номерка дублировался мелкими цифрами над гвоздиком. Бабушка, проходя мимо щита, буднично сняла один из номерков, перевернула его и повесила обратно цифрами к стене. Я поспешил к турникетам за ней, и в этот момент с улицы, со стороны территории завода, в проходную вошел Вася Негр. Вот так встреча. Значит, он здесь теперь. Он был в форме охранника завода. Опять внедрили. Я на всякий случай прошел мимо, не показывая, что мы знакомы. Когда мы с бабушкой уже выходили из проходной на территорию завода, я услышал смех мужиков.
«Как на тебя все реагируют, Вась?» — услышал я чей-то голос. «Как будто привидение видят».
Наверное, мне не удалось скрыть удивление. Новые Васины коллеги решили, что я удивился негра, увидев. Ну и пусть. Поддержу его легенду, он себя обязанным мне будет чувствовать. Бабушка повела меня по территории завода, оказавшейся на удивление большой. Между проходной и зданием напротив нее был разбит небольшой скверик из голубых елей, в центре которого с высокого постамента целеустремленно делал шаг в светлое будущее бронзовый Ильич. Справа от сквера — доска почета с фотографиями передовиков производства. На самом высоком корпусе завода красовалась огромная надпись «Слава труду».
«Там он исправление»,
— оживленно показывала бабушка.
«Там цеха, медпункт, там склады, гараж, клуб и библиотека. В клубе, кстати, спортивные секции есть. Это столовая, там бомбоубежище».
Бабуля увлеченно знакомила меня с заводом. А я оглядывался по сторонам, прикидывая, где и как искать маньяка.
«Это котельная»,
— показала бабушка на здании из красного кирпича. Здесь все здания были из красного кирпича. А то, что это котельная, я и сам догадался по высоченной трубе из такого же красного кирпича.
«Там дом быта», —
продолжала экскурсию бабушка. «Что за дом быта?» Парикмахерская, ателье, ремонт обуви.
Это же все и в городе есть.
Важно, чтобы человек труда, без отрыва от производства, мог удовлетворить свои насущные нужды.
Пафосно выдала бабуля. Гляди ты, я и забыл, что такое ориентация на нужды работника при развитом социализме. А ведь если тут работаешь, и в самом деле такая забота будет приятна. Мы подошли к правлению, двухэтажному зданию с двумя входами справа и слева здания. Прошли по первому этажу в самый конец по длинному коридору. На дверях кабинетов стояли только номера. Бабушка зашла в один из кабинетов в конце коридора с номером 25, а мне велела подождать в коридоре. Через открытую настежь дверь внутри кабинета была видна еще одна дверь с надписью «Главный бухгалтер». Кабинет в кабинете. Туда-то бабушка и вошла. Я слонялся вдоль коридора, то и дело заглядывая через открытую дверь в кабинет. Аккуратные столы. Это так непривычно для бухгалтерии. В мое время среднестатистический бухгалтерский стол был завален грудами бумаг. А здесь на столах бумаг было мало, и они были аккуратно сложены в стопочку. Зато было огромное количество комнатных цветов. Меня поразило это обилие разнообразной зелени в больших и маленьких горшках. Цветы были везде. На подоконниках, на подставках перед окном, на шкафах. Даже в торцах длинного коридора перед окнами в больших катках росли какие-то огромные кусты. И на подоконниках в коридоре цветы. Надо признать, тут очень уютная атмосфера, прям домашняя. Перед кабинетом главбуха я разглядел 4 рабочих места, а присутствовала на работе только одна сотрудница. Вскоре из кабинета главбуха выглянула бабушка и рукой позвала меня. Я прошел в святая святых этой бухгалтерии. Малюсенький кабинетик, зато отдельный. Хозяйка кабинета среднего роста, обычная женщина лет под 50 с пучком седых волос на голове. Но какой у нее был строгий взгляд! Мне сразу захотелось вытянуться по стойке смирно, когда она пристально взглянула на меня.
«Вот, Ирина Викторовна, Павел, прошу любить и жаловать», — улыбаясь, представила меня бабушка.
«Пашка, как повзрослел!» — улыбнулась главбух и сказала, вставая. «А помнишь, как каникулы в младших классах тут коротал? По коридору носился». Я неопределенно пожал плечами. Не объяснять же ей, что я не помню ни каникулы, ни ее само.
«Иди посиди пока, я сейчас», — сказала мне бабушка.
Я вышел и прикрыл за собой дверь. Куда я должен был сесть, я не понял, и остался стоять перед единственной сотрудницей с интересом разглядывающей меня.
«Что, Пашка, не здороваешься?» — спросила она меня с вызовом.
Я кивнул ей головой, типа «Здрасте». Не люблю я таких. В каждом офисе есть хотя бы одна такая. Давно работает и считает, что у нее здесь особое положение. Может говорить всем все, что вздумается, не считаясь с нормами такта и вежливости. Спросить может все, что в голову взбредет. Я вышел в коридор. Аллергия у меня на таких дамочек. Это была еще и фигурой крупная, давила авторитетом. Мадам Грицацуева, блин. Вскоре вышла бабушка, довольная, договорилась, похоже, насчет меня. Она жестом позвала меня вернуться в кабинет.
«Ну, Паша, вот твое рабочее место», —
показала бабушка на один из 3 свободных столов рядом с мадам Грицацуевой, с живейшим любопытством наблюдавшей за нами.
«Вернее, это мое рабочее место, но временно твое».
Мадам Грицацуева встала из-за стола и вышла на середину кабинета, противно ухмыляясь и бесцеремонно разглядывая меня. Она казалась выше, чем я думал. Из-за полноты я смог лишь приблизительно определить ее возраст. 40 лет плюс-минус 15.
«Изольда Марковна тебе поможет, если что», — сказала бабушка. «Это Паша, мой внук, будет меня временно замещать».
Вышла главбух.
«Изольда, с завтрашнего дня парнишка будет ведомости вести, а ты будешь заявки на талоны визировать», — распорядилась она спокойно, но тоном, не терпящим возражений. «Присматривай за ним, ты теперь его наставник». «А, мне что, за ученика доплатят?» — оживилась Изольда. «Премию дадут», — ответила, усмехнувшись, главбух, возвращаясь в свой кабинет. «Премии и так дадут», — пробурчала Изольда и уселась недовольна на свое место. Хотелось уже поскорее приступить к изучению своих обязанностей. Если честно, я немного нервничал, хотя... Что тут может быть сложного? Считай себе и все.
«Как сейчас считают, кстати? Где калькулятор?»
«Калькулятор!»
У меня резко во рту пересохло. «А на чем же они сейчас считают? Надеюсь, не на счетах?» Я огляделся по сторонам.
«Счеты реально на каждом столе. Арифмометр с ручкой на шкафу пылится, а калькуляторов нет. Мама, блин! Роди меня обратно! Вот это я попал!»
По моему растерянному виду бабушка решила, что спешить не стоит. «Садись за стол», — спокойно велела она мне. «Справа ведомости, слева путевые листы». Ведомости по учету жидкого топлива велись здесь в обычных амбарных книгах формата А4 в линейку в мягком картонном переплете. Верхние две линейки на каждом листе были срезаны, а на обложках с внутренней стороны подписаны названия граф. Учетный период и подразделение были указаны на обложке сверху и на торце каждой книги. Очень удобно, только линовать графы карандашом надо было вручную на каждой странице. Я полистал верхнюю ведомость. Ну, все просто. Таблица на целый разворот указывалась дата, номер путевого листа, ФИУ водителя. На три вида топлива ДТ, А72 и А76 по три колонки. Приход, расход, остаток. Расход топлива по путевому листу указывался в соответствующей группе колонок. В любой момент можно увидеть остаток каждого вида топлива по каждому подразделению.
«У вас же один гараж. Как вы разбираетесь, какое подразделение машина обслуживала?» Сразу спросил я бабулю.
«В путевках указано, в чье распоряжение поступает машина».
«Ну, все понятно. Цифры небольшие, в столбик посчитать можно. Заявки на талоны, видимо, подписываются, если остаток топлива не превышает каких-то заданных лимитов. Но мне этим голову забивать не обязательно. Заявки подписывает Изольда». Я переключился на левую сторону. В стопку на углу стола были сложены картонные папки «Дело» на завязках. Если учетный период в ведомостях был год, то на каждой папке был указан месяц и год. Тоже логично. Одна папка — путевки одного подразделения за месяц. Тоже все просто. Рядом в невысокой сантиметров 20 деревянной коробке лежали навалом неразобранные путевые листы непривычной для меня формы, но вполне себе понятные. Я развязал верхнюю папку и полистал путевки в ней. Меня сразу смутило, что в разных путевых листах названия подразделения были вписаны по-разному. Например, «Склпрод» и «Склгод».
«Почему так?» — спросил я, указывая бабушке на этот факт.
«Диспетчера разные», — пожала плечами бабушка. «Ничего, разберешься. Изольда поможет».
«Короче, у них тут нет унифицированного подхода. Это надо будет запомнить, как каждый из диспетчеров по-своему называет службу завода. Ну ничего, табличку заведу, шпаргалку». «А нормы расхода где взять?» — уточнил я. Бабуля постучала пальцем по столу. Под стеклом лежала шпаргалка с этими самыми нормами по видам транспорта. «В одном направлении мыслим с ней», — усмехнулся я. «Ну что?» — шлепнул я руками по столу. «Мне все понятно. Давай я начну. Под твоим чутким руководством».